Итак, цианобактерии, продолжение. На прошлой лекции я дошла до пигментного состава, ну и сделала по ходу дела, по крайней мере, две оговорки, на самом деле больше. Это, во-первых, то, что у них хлорофилл А P680 и P700, да, и, во-вторых, я оговорилась, когда говорила про цианофицин, что это, на самом деле, это полиаргинил, мультиаспартат, то есть он содержит аргинин и аспарагиновую кислоту. Продолжаем вопрос о пигментах цианобактерий. И, значит, помимо хлорофилла А, который выполняет у них в первую очередь фотохимическую функцию, а во-вторых, светособирающую, и помимо того, что у цианобактерий в широком смысле слова могут быть и другие хлорофиллы, да и так далее. Ну, дальше каротиноиды. Каротиноидов у них больше 20, причем распространены каротиноиды, содержащие кислород, бета-каротин, эхининон, зеаксантин, миксоксантофил и другие. Третья группа пигментов, о которых мы говорили во время докладов, это фикобилины, являющиеся хроматофорами фикобилипротеинов, и это, мы знаем, линейные тетраперолы с максимумом поглощения 500-650 нанометров, составляющие до 60% клеточных белков, их очень много, этих комплексов, и два основных пигмента, это фикоэритрин, максимум поглощения 500-565, и фикоцианин, 600 и более нанометров. Есть еще аллофикоцианин, аллоэритроцианин и так далее. Они выполняют функцию, во-первых, антенны светособирающей и, во-вторых, запасных веществ. Еще в начале 20 века Николаем Михайловичем Гайдуковым была обнаружена хроматическая адаптация у цианобактерий. Общая тенденция, что на зеленом свету фикоэритрин будет больше, чем соотношение фикоэритрина к фикоцианину будет возрастать. На красном свету, наоборот, фикоэритрин к фикоцианину будет уменьшаться. Но смысл этой хроматической адаптации в том, что в зависимости от спектрального состава света, пигментный состав, состав фикобилинов у цианобактерий меняется в том направлении, чтобы максимально эффективно использовать этот падающий свет. Переносчики электронов ближе к растительным, что неудивительно. Это надашная ДФХ, флавины, пластоцианин, мед, содержащий, как у растений, феридоксины растительного типа, флавадоксин, тиоредоксин, хиноны, пластохинон растительного типа, филохинон, альфа-токоферолы, цитохромы типа CBAAA3O, цитохром С похож на цитохром F у растений, железосодержащий белок риски и так далее. Это вы просто посмотрите списки в учебнике. Физиология. Все цианобактерии являются, простите, потенциальными фотоавтотрофами. Большинство из них, облигатные фототрофы, растут на свету, осуществляя оксигенный фотосинтез, но есть и виды, способные расти в темноте. На свету диапазон интенсивности света очень большой, от 50 и меньше до больше 1000 люкс. Есть тенелюбивые, растущие в пещерах, куда попадает меньше 1% или даже меньше доли процента падающего солнечного света. Это, например, сцитонема юлианум, которая растет в римских катакомбах, в честь Гая Юлия Цезаря названа. Вот. Ну, а с другой стороны, есть, как мы знаем, растущие при очень высокой интенсивности света, образующие пятна цветения в тропических озерах и так далее. Адаптация к количеству и качеству света у них развита очень широко. Это и количество пигментов, которые они синтезируют, больше в ответ на недостаток света и наоборот. Это количество тилакоидов, которое может меняться в зависимости от количества падающего света. Это хроматическая адаптация соотношения изменения состава и соотношения светособирающих пигментов. Это движение фототаксисы, направленные по отношению к источнику света. Это изменение вертикального положения в водном столбе за счет газовых вакуолей, опять-таки связанное с поиском удачного места освещения. Это нередко изменение метаболизма, например, жизнь на красном свету, когда фотосистема 2 не работает, нет фотолиза воды, идет жизнь преимущественно при первой фотосистеме, ну и достаточно сильно происходит перестройка метаболизма. Отношение к температуре самое разнообразное. Большинство мезофилы 20-35 градусов. Есть психрофилы, как анабенов лосакве, как хрок, как цидиопсис. Есть термотолерантные, выдерживающие больше 45 градусов. И термофилы, как мастика кладус ламинозус, как фармидиум ламинозум. Это 60-64 градусов. Синихококус ливидус 70-74 градуса Цельсия, который стал теперь термококус ливидус. И говоря о мезофильных цианобактериях, нужно отметить, что обычно у них толерантность к высокой температуре, даже не толерантность, а оптимум температуры выше, чем у водорослей, которые живут с ними вместе. Поэтому при повышении температуры они обычно лидируют. По отношению к кислороду, есть способные выдерживать высокую концентрацию, и, в общем-то, это естественно, поскольку они выделяют кислород. У них есть супероксидисмутаза, каталаза и все необходимые ферменты, но многие проявляют тенденцию к микроаэрофилии, и часто небольшое количество сероводорода, которое добавляешь в среду, как раз приводит к всплеску жизни цианобактерий, потому что кислород им по-прежнему вреден, как всем фотосинтетикам. По отношению к pH примерно 7-9, преимущественно это алкалофилы, вплоть до таких экстремальных алкалофилов, как плектонема, спирулина, артроспиры, которые живут при pH 11-13, но есть и растущие при слабокислой среде 4-5-5, это прежде всего болотные места обитания, ну, например, фишерелла, синихококус ливидус или горячие источники, многие серные источники. Вот фишерелла, синихококус ливидус и так далее. Но в целом преимущественно это слабые алкалофилы, оптимальный pH около 7,5-8. По отношению к натрий-хлор, как правило, морские микроорганизмы нуждаются в В12, в остальном плане они очень самостоятельные. Это в отношении витаминов, да? В отношении натрий-хлор есть способные переживать концентрацию больше 10-12%, как, например, афанатека галофитика, спирулина субсальса. Есть растущие в нормальной, обычной среде и в совсем слабо минерализованной. При высокой концентрации солей они синтезируют осмопротекторы, дисахариды, такие как сахароза, триголоза, гетерозиды, гликозилглицерол, это микроколиус ктенопластес, синтезируют тоже один из галотолерантных видов идификатор цианобактериальных матов. Четвертичные соединения глицинбетаин, глутамин, бетаин и так далее. По источнику фосфора они используют, конечно же, фосфаты, накапливают полифосфаты, и у них есть такая тенденция тоже глотка фосфата, поскольку фосфор является наиболее лимитирующим фактором в окружающей среде. Азот таким фактором для цианобактерий не является, потому что большинство из них способны фиксировать молекулярный азот. А вот от фосфора, от недостатка фосфора они страдают. Поэтому они радостно накапливают фосфор, но если этого происходит слишком много, то начинает и фосфатизация чехлов, и другие проблемы, например, повышение концентрации того же самого фосфорного буфера часто приводит к прекращению фиксации углекислоты в опытах по фиксации углекислоты. То есть высокая концентрация фосфора для них вредна. По отношению к источнику серы у них есть ассимиляционная сульфат-редукция, которая идет через АФС или через ФАС, аденилил-сульфат или фосфоаденилил-сульфат. Ну и кроме того, с сероводородом возникают еще особые взаимоотношения, когда речь идет об использовании его как донора электронов в процессах фотосинтеза. По отношению к источнику азота. Это может быть аммоний, это могут быть нитраты, это может быть мочевина, это могут быть аминокислоты, это может быть молекулярный азот. Пожалуй, лучше всего это, конечно, используются нитраты и очень характерен молекулярный азот. У них есть нитрат и нитрит, редукция, которая зависит от феридоксина, и в конце концов это все приводит к восстановлению азота до степени, до состояния ВНАШ-4, в котором он будет включаться в аминокислоты. У них есть глутамин синтетаза, глутамат синтазный путь, за счет которого NH4 как раз включается в аминокислоты, феридоксин-зависимый путь. Иногда бывает глютамин дегидрогеназа и аланин дегидрогеназа, но у них гораздо меньшее сродство к аммонию, и они, возможно, скорее работают на выброс аммония из клеток. Но, в принципе, такие ферменты у них тоже есть, которые могут участвовать в ассимиляции аммония. Ну и, наконец, нитрогеназа, которая свойственна очень многим цианобактериям. Цианобактерии нашли способы защищать нитрогеназу от молекулярного кислорода. Во-первых, это связано, конечно, с образованием гетероцист, дифференцированных клеток, при дифференцировке которых происходит ряд очень существенных изменений. Это не только нарастание клеточной стенки, которая препятствует диффузии кислорода, но самое главное – это изменение внутри клеток. Это редукция второй фотосистемы и, соответственно, механизма фотолиза воды. Поэтому в клетках работает только первая фотосистема, в гетероцистах работает только первая фотосистема, которая дает много ЭТФ, сколько угодно, если много света, но которая не может обеспечить гетероцисты восстановителем. Восстановитель в виде сахаров поступает из соседних вегетативных клеток. Клетки связаны с гетероцистами с помощью плазмодезмы. Это действительно такой настоящий многоклеточный организм. И эта многоклеточность, она вот, ну, как бы существует и за счет того, что клетки связаны плазмодезмами, и за счет того, что они часто окружены общим для всех слизистым чехлом, по которому может и проходить, как показано, электрический ток, и может вот передаваться, происходить непосредственная передача электронов, о чем раньше мы никогда не говорили. Вот. Значит, в гетероцистах нет второй фотосистемы, как я уже сказала, нет рубиска, нет карбоксисом, нет способности выделять кислород, нет способности фиксировать СО2. И есть вот фотосистема 1, интенсивное дыхание, потому что вот те вот сахара, которые поступают из вегетативных клеток, они окисляются через пентозофосфатный окислительный путь, дают восстановитель, который идет в дальнейшем на восстановление молекулярного азота до аммиака. И дальше аммиак включается через глутамин синтетаза, глутамат синтазную систему с образованием глутамата, дополнительного глутамата, который поступает в вегетативные клетки в обмен на те органические вещества, которые оттуда пришли. Идет интенсивный синтез цианофицина, который, как мы знаем, является важным запасным веществом и в плане вещества азота, и в плане запасного вещества энергетического. Вот. С другой стороны, нигидроцистные цианобактерии тоже способны фиксировать молекулярный азот, и здесь существуют разные способы. Во-первых, это циркадные ритмы. У ряда цианобактерий обнаружены КАИ-гены, которые отвечают за перечисление, за переключение с оксигенного фотосинтеза на аноксигенный на фиксацию углекислоты, на фиксацию молекулярного азота, который идет в условиях функционирования первой фотосистемы. Вот в частности, такие КАИ-гены, такие циркадные ритмы обнаружены у кого мы с вами смотрели на практикуме глиотека. У глиотеца, или как мы ее называем обычно, глиотека, слизистая перегородочка, вот у нее есть такие циркадные ритмы, и она может фиксировать азот даже при условиях постоянного освещения. Хотя лучше гораздо она будет расти в условиях переменного освещения, когда есть периоды темноты. Слизистая капсула, которая, конечно, защищает нитрогеназу. В клетках за счет интенсивного дыхания создаются микроаэрофильные условия. Ну и часто у безнитроцистных цианобактерий все-таки фиксация углекислоты идет при низкой интенсивности света и в микроаэрофильных условиях, которые создают живущие рядом бактерии, которые дышат кислородом и снижают концентрацию кислорода вблизи клеток цианобактерий. Ну, дальше, наверное, стоит перейти к вопросу об энергетическом метаболизме, еще немножко пошире о катаболизме, и сказать, что у них служит основными энергетическими процессами. Это, я смотрю, куда у меня делись эти конспекты. Это прежде всего оксигенный фотосинтез, о котором я уже говорила и который дальше разбирать не буду. Второе – это может быть аноксигенный фотосинтез, связанный не только с азотфиксацией, но и просто с жизнедеятельностью клеток. Он был обнаружен в 1975 году израильскими исследователями Этаной Падан и Ореном. И это была одна из очень крупных сенсаций, очередных сенсаций в истории изучения цианобактерий. На самом деле давно было известно, что многие цианобактерии, особенно безнитроцистные, тяготеют к микроаэрофильным и анаэробным условиям, где есть небольшое содержание сероводорода, где много органики, где все это гниет. Не случайно это частые, очень частые обитатели сточных вод, сточных канав и так далее. И еще, например, в 1938 году Накамура, японский исследователь, указывал на так называемые желто-зеленые цианобактерии, сине-зеленые водоросли, у которых явно совершенно метаболизм тяготеет к сероводороду, к использованию сероводорода. Но вот впервые удалось показать именно Этане Падан способность замечательной цианобактерии осциллатория лимнетика переключаться в присутствии сероводорода на аноксигенный фотосинтез. Причем сульфид, сероводород, ингибируют у нее, блокируют вторую фотосистему, и на некоторое время фотосинтез просто прекращается, а через 2-3 часа инкубационного периода синтезируются ферменты, которые позволяют осуществлять фотосинтез с одной фотосистемы. Это прежде всего вот сульфид-хинон-редуктаза, связанная с флавином, которая имеется и у многих других серных бактерий, у зеленых серных, у ряда пурпурных и многих серных хемолитотрофов. Помимо осциллатории лимнетика, у которой аноксигенный фотосинтез развит настолько хорошо, что она дальше начинает фиксировать углекислоту и продолжает жить в условиях аноксигенного фотосинтеза, размножаться, и это позволяет этой цианобактерии доминировать в илах озера Соляр, Солер Лейк в Израиле, ну, в самое разное время года, и когда там идет вот накопление сероводорода во время стратификации, и когда там циркуляция и более высокая концентрация кислорода, вот все время эта цианобактерия может доминировать. Другая цианобактерия, которая была тогда же обнаружена в озере Соляр, это Афанатека или Афанатеца, Афанатека галофитика, то есть любящая соль, которая тоже переключается на использование молекулярного водорода или сульфида как донора электронов при одной фотосистеме, но у нее, насколько я помню, была только возможность в течение нескольких часов фиксировать СО2, но роста за счет этого процесса не было или очень-очень слабый. Конечно, микроколиус хтенопластес, замечательная космополитическая цианобактерия, которая является идентификатором цианобактериальных матов, вот у нее было показано, что в ранние утренние часы она может переключаться не только на глоток азота, вот то, что я рассказывала раньше всегда про один день из жизни цианобактериального мата по экологии, например, но она может переключаться и на аноксигенный фотосинтез с фиксацией СО2 за счет действия деятельности только первой фотосистемы и окисления сероводорода. Но такие возможности есть и у ряда других цианобактерий, некоторых спирулин, псевдоанабен, осциллаторий и так далее. В свое время, в 70-е годы, когда это явление было открыто и очень широко рекламировалось, потому что оно позволяло сделать компиляции по поводу эволюции фотосинтеза, места цианобактерии в эволюции, возможно, как промежуточное звено от аноксигенного фотосинтеза к оксигенному и так далее. Разговоров тогда было много на эту тему. И тогда начался такой скрининг цианобактерий по отношению к их отношению к сероводороду. И вот они были разделены на 4 группы. Первые, у которых фотосистема 2 чувствительна, и все, переключаться они не могут, просто в присутствии сероводорода фотосинтез прекращается, и на этом все заканчивается, пока он не исчезнет. Вторая группа, у которых фотосистема 2 устойчива к сероводороду, и она продолжает функционировать, несмотря на наличие сероводорода. Третья, у которых фотосистема 2 устойчива, и оба вида фотосинтеза продолжаются одновременно, и оксигенный, и аноксигенный в присутствии низких концентраций сероводорода. И, наконец, факультативные, у которых было обнаружено переключение с оксигенного на аноксигенный фотосинтез. Вот это самый такой вроде бы чистый, хороший вариант. Я не знаю, насколько эта схема, вот эта классификация, о которой я сейчас рассказывала, насколько она сейчас сохраняет свое значение. Ну, по крайней мере, я говорю, мне кажется, что самое главное – это было обнаружение возможности факультативного аноксигенного фотосинтеза. Его искали у всех подряд. Просто масштабы этого явления были разные. Например, у Анацистис нидулинс, знаменитого Анацистис нидулинс, который является синихококком, синихококус элеонкатус, тоже был найден, но он составляет где-то 2-3% от оксигенного фотосинтеза. То есть найти такой способ существования можно, но насколько он важен в природных условиях или, возможно, в природе возникают какие-то условия, когда и такие масштабы оказываются важны, или эти масштабы растут. Но вот это вот все, кто его знает. Помимо сульфида, цианобактерии могут использовать как донор электронов молекулярный водород, у них есть гидрогеназы, тиосульфат. Тиосульфат, вот это как раз было показано на Анацистис нидулинс. И в 80-м примерно году была один раз высказана возможность про окисление железа во второй фотосистеме. Это очень привлекательный факт, который потом как-то вот долго никуда не рос, но, с другой стороны, в эволюции оксигенного фотосинтеза способность к окислению железа явно имела большое значение. Ну, значит, я сказала фактически, что у одних цианобактерий, как у осциллатории лимнетика, аноксигенный фотосинтез может обеспечивать рост, у других только фиксацию СО2. И в-третьих, мы помним, что аноксигенный фотосинтез проявляется, существует и в гетероцистах, которые просто существуют за счет аноксигенного фотосинтеза. Что еще я не сказала, что на дальнем красном свету, который не насыщает фотосистему 2, и в присутствии диурона, это ингибитор фотосистемы 2, можно заставить цианобактерии тоже расти и метаболизировать в условиях функционирования одной первой фотосистемы. Это, с одной стороны, такое достаточно искусственное явление, а с другой стороны, и дальний красный свет – вполне естественное явление в природе, по крайней мере, в течение определенной части суток. Поэтому это все тоже имеет место быть. И нужно сказать еще, что здесь большое значение приобретает использование цианобактериями органических веществ. Они их и окисляют, и используют как источники углерода, то есть начинают расти фотомиксотрофно. И еще что, да, и еще говоря о красном свету, не буду рассказывать про это подробно, но вы можете посмотреть просто тезисы нашей конференции декабрьской. Как раз петербургские исследователи рассказывали о новых цианобактериях, которые используют дальний красный свет и осуществляют при этом оксигенный фотосинтез. То есть разнообразие пигментного состава цианобактерий неисчерпаемо, и вот это количество нюансов, о которых мы узнаем, оно все продолжает и продолжает расти. Что происходит в темноте? В темноте цианобактерии, во-первых, могут дышать. У них есть нормальное кислородное дыхание. Это электрон-транспортная цепь, которая содержит НАДН, ДФН, пластоцианин, пластохинон, цитохром БЦ, цитохром оксидазу АА3, и которая имеет ряд общих переносчиков с фотосинтезирующей цепью. Вот именно у цианобактерий существует такой уникальный дуализм, они есть такой образ хлороминтохондрии. То есть они одновременно, они фотосинтезирующие митохондрии и двойственная, фундаментальная двойственная природа. Ну, если не вдаваться вот в эту философскую часть вопроса, которая на самом деле очень интересна, когда об этом читаешь, то самое главное я должна сказать, что они могут дышать, у них есть дыхательная электрон-транспортная цепь, и прежде всего они окисляют запасные органические вещества через пентозофосфатный окислительный путь. Я не случайно сказала сразу же запасные органические вещества, потому что цианобактерии какие-то удивительные ортодоксы. Они, хотя могут окислять сахара, они, как правило, не ускоряют, не увеличивают скорость дыхания в присутствии сахаров. То есть, ну, как будто бы не обращают на них внимания, и все. Дышат так, как дышали. Эндогенное дыхание продолжается, и все. Вот. Помимо дыхания, они способны к брожению. Не все, но некоторые цианобактерии. Этот вопрос долго оспаривался, долго изучался, но благодаря работам голландского исследователя, нидерландского исследователя Сталя, Локаса Сталя, вопрос о брожении у цианобактерий значительно прояснился. У них он начинается с пути Эбдена-Мейергофа, а дальше идет ряд разветвлений, я покажу потом схему, где идет образование этанола, фермиата, ацетата, СО2, молекулярного водорода, лактата. То есть очень большое количество, такое вот как смешанное фактически брожение. А при наличии серы или окисленного железа может также часть электронов сбрасываться на серу с образованием сероводорода и железа с образованием восстановленного железа 2. Но эти процессы, вот, сброса электронов, не ведут к синтезу АТФ. Это не анаэробное дыхание, это просто сброс электронов. И само брожение у цианобактерий, я не могу сказать, неэффективно, Но роль его рассматривается только как способ поддержания жизнедеятельности в анаэробных темновых условиях. Они не растут за счет брожения, они могут только слабо вот переживать, прозябать. У них есть ферменты пути Эмптона-Мейергофа, у них есть пируват-формиат-лиаза, формиат-дегидроген-лиаза, ацетил-КОА-зависимая альдегид-дегидрогеназа, алкоголь-дегидрогеназа, фосфотранс-ацетилаза, ацетат-киназа. И вот наличие всех этих ферментов позволяет проводить вот такое сложное брожение, схему которого я вам просто приведу. Далее метаболизм углерода. По отношению к углероду все они способны, безусловно, к автотрофии. Есть и другие возможности. Ну, значит, облигатные автотрофы – это, например, глиотека, глиобактер, спирулина, некоторые виды анабена и псевдоанабена, анацистис нидуленс. Фотомиксотрофы, которые на свету наряду с СО2 одновременно фиксируют некоторое количество, используют некоторое количество органического вещества, причем особенно при пониженной интенсивности света или при пониженной концентрации СО2, то есть тогда, когда концентрация, когда фиксация СО2 ограничена. И фотогетеротрофы, которые при редукции, при отключении второй фотосистемы, это может быть естественным или искусственным способом, например, при добавлении диурона, могут жить за счет использования органических веществ. Фотогетеры, они используют свет как источник энергии с помощью первой фотосистемы и используют органические вещества как, и как доноры электронов, и как, главным образом, источник углерода. Вот к этому способны многие виды синихококус, синихоцистис, глиокапса, хемосифен, лингбе, приврокапса, осциллатория, носток, цитонема и другие. И, наконец, некоторые из цианобактерий способны к хемогетеротрофному росту. Это хемоорганогетеротрофный рост. Хемосинтез у них не обнаружен пока что. Вот. Они растут в темноте за счет окисления и ассимиляции органических веществ. Это некоторые, опять-таки, виды осциллатории, лингбе, пректонемы, носток, формидиум, синихоцистис. Но если посмотреть на время удвоения фотоавтотрофных, фотогетеротрофных и в хемогетеротрофных условиях, я такую табличку тоже вам сброшу, чтобы вы могли посмотреть эту иллюстрацию, то в фотоавтотрофных условиях скорость удвоения клеток всегда значительно выше, чем в других. То есть у них всегда ярко выраженная способность к фотоавтотрофии. Фотоавтотрофия происходит за счет цикла Кальвина. Да? Основной путь фиксации углекислоты – это цикл Кальвина. Это было доказано и по продуктам фиксации, то, что в первую очередь метка накапливается в трифосфоглицериновой кислоте, а затем расползается по эфирам сахаров, фосфорным эфирам сахаров, и по наличию рубиска и так далее. У них известно, как устроена рибулеза бисфосфат карбоксилаза, и это можно посмотреть тоже более подробно в учебнике. Для цианобактерий характерна СО2-концентрирующая система, которая позволяет очень сильно концентрировать СО2 в клетке по сравнению с ее концентрацией снаружи. У них рибулеза бисфосфат карбоксилаза имеет низкое сродство к СО2, ну, например, где-то часто в 10 раз меньше, чем у растений, и поэтому существует ряд механизмов повышения внутриклеточной концентрации СО2. Это и специальные транспортеры, бикарбонатный транспортер, и транспорт, который ассоциирован с симпортом натрия H, и транспортеры неизвестной природы с низким родством к бикарбонату. Это деятельность карбоангидразы, которая превращает HCO3 в CO2 и таким образом повышает количество CO2, которое подходит к рубискам. В целом концентрированная СО2 концентрирующая система позволяет повысить концентрацию HCO3 бикарбоната в клетках в 500-1000 раз по сравнению с окружающей водой, где они находятся. Система концентрации СО2 индуцируется при низком содержании СО2 в среде и при высоком соотношении кислорода к СО2. Ну, тоже, в принципе, понятно, почему. Рубиска имеет не только карбоксилазную, но и оксигеназную функцию. И это лежит в основе гликолатного дыхания, фотодыхания. Рибулюза без фосфат, плюс кислород, получается фосфоглицерат, фосфоглицериновая кислота, плюс гликолат. И гликолат может затем регенерировать в два глиоксилата с декарбоксилированием, получается тартроновый полуальдегид, глицерат и фосфоглицериновая кислота на выходе. Достаточно стандартная схема, поэтому я на ней не останавливаюсь. Механизмы регуляции фиксации СО2, конечно, очень важны. В темноте этот процесс мгновенно останавливается. Были предположения, что мишенью является фосфорибулогеназа и глицеральдегид 3-фосфатодегидрогеназа. Существует тиоредоксиновая система, очень зависящая от редокс-потенциала в клетке, которая может активировать ферменты цикла Кальвина и, соответственно, участвует в регуляции фиксации СО2. Тиоредоксиновая система есть также у водорослей и растений. Другой путь фиксации углекислоты – это карбоксилирование пирувата и фосфоинолпирувата с образованием малата, дальше идет аспартата, глутамата и так далее. Физиологический смысл этого процесса – это прежде всего синтез белка, карбоксилирование пирувата и фосфоинолпирувата с образованием аминокислот, и оттуда это идет на синтез белка, на конструктивный метаболизм, особенно при высокой интенсивности света. Соотношение пути первого через цикл Кальвина и второго через реакции карбоксилирования С3 соединений зависит от интенсивности света, от фазы роста, от азотного голодания, от многих других физиологических причин. В некоторых случаях при низкой интенсивности света относительная доля этого процесса в метаболизме цианобактерий возрастает. Прежде всего потому, что резко снижена фиксация углекислоты через рубиска. В других случаях, когда фиксация углекислоты через цикл Кальвина идет на высоком уровне, то значение этого пути снижается. Но оно настолько заметное, что в свое время были даже высказаны гипотезы, это был 1974-1976 год, о наличии С4 пути фиксации углекислоты у цианобактерий. Но дальше это все было отметено и просто показано, что да, существует карбоксилирование, но фактически это не циклический путь, поэтому он не обеспечивает регенерацию акцептора для СО2 и имеет такое дополнительное значение. Но может быть значимым в метаболизме, когда условия роста отклоняются от оптимальных. Третий путь фиксации СО2 через карбамаилфосфат. СО2 плюс аммиак плюс АТФ через карбамаилфосфат и дальше с образованием орнитина, цитрулина и идет на образование аргинина. Это важный путь, связанный с азотным метаболизмом, с цианофицином и так далее. Но особенно этот путь важен в обратном направлении, когда идет разложение цианофицина. Я забыла почему-то сказать, что в темноте одним из важнейших путей катаболизма в условиях голодания будет разложение цианофицина, окисление цианофицина или сбраживание его по аргининовому пути. Использование органических А, потому что у меня об этом будет сказано позднее, прошу прощения, в конспекте. Вот. Использование органических соединений. У цианобактерий в целом оно ограничено, хотя многие виды, я уже повторялась, тяготеют к водам, содержащим большое количество органических веществ, и не случайно. Вот. Они могут использовать углеводы, глюкозу, фруктозу, сахарозу, рибозу, мальтозу, глицерол, реже ацетат и другие жирные кислоты. Сахара включаются прежде всего в гликоген, ацетат в липиды, в некоторые аминокислоты. Ассимиляция ацетата чувствительна к диурону, то есть она, видимо, сопряжена с карбоксилированием ацетата. И в целом, хотя эти процессы идут и имеют большое значение, но в общей ассимиляции углерода вот этот углерод из органических соединений не превышает обычно 10%. Поэтому мы говорим об автотрофии или уж, по крайней мере, о преимущественной автотрофии. Однако при низкой освещенности и, опять-таки, при неблагоприятных условиях, при низком содержании СО2 в среде, вот эти вот дополнительные пути использования органических соединений, значительно их значение резко возрастает. Таким образом, органические вещества играют на свету роль дополнительных, реже основных источников углерода. В темноте их значение повышается, но вот опять-таки экзогенные органические вещества используют далеко не многие цианобактерии. В темноте, как я уже сказала, растут немногие. Они окисляют сахара через пентозофосфатный окислительный путь или живут за счет эндогенного метаболизма гликогена. Причем очень интересная картинка, тоже постараюсь вам показать, пилообразная картинка фиксации углекислоты в зависимости от света, от смены света и темноты, а вот и выделение кислорода. А вот процесс роста идет гладко, то есть рост идет непрерывный. То есть у цианобактерий явно приспособление к смене дня и ночи. Что я забыла сказать про окисление в темноте? У них неполный цикл трикарбоновых кислот, поэтому с окислением органических веществ через другие пути, помимо пентозофосфатного, есть большие ограничения. И когда говорят об проблемах облигатной автотрофии у цианобактерий, она может быть связана с транспортными системами, с недостаточным синтезом АТФ за счет окисления органических веществ или с образованием токсических продуктов при окислении органических веществ. В целом эта проблема, насколько я понимаю, до конца еще не решена, почему многие цианобактерии остаются облигатными автотрофами. Ну и я вот уже пыталась сказать, что в темноте, в аэробных и в анаэробных условиях цианобактерии могут использовать свой цианофицин, превращая его в аргинин плюс АДФ плюс фосфат плюс воду и через карбамаил-фосфат, через орнитиновый путь до СО2 и NH3, получая при этом АТФ. Давайте я сделаю маленькую паузу и потом перейду к экологии и некоторым еще вопросам, связанных с цианобактериями.